Наверное, каждому из вас известно, что мы живем в мире, где тема взаимоотношений остается одной из самых болезненных и одновременно самых желанных тем. Люди ищут единства, понимания, поддержки, но при этом именно в отношениях чаще всего переживают разочарования, конфликты и боль. К сожалению, нередко бывает так, что человек, вступая в брак, даже не подозревает, что однажды его семейный рай может превратиться в пугающий ад. С какой радостью родители ожидают рождения ребенка, но проходит время, и порой данный ребенок становится причиной глубокой боли, переживаний и слез. Порою человек находит, как ему кажется, идеальную церковь. Но стоит ему стать частью ее, как эта церковь сразу перестает быть таковой. А в настоящую дружбу вообще некоторые перестают верить, потому что она нередко превращается в борьбу, наполненную клеветой, обидами и враждой. Почему так происходит? Почему то, что должно приносить радость, так часто становится источником напряжений? И самое главное, как в этом мире полном противоречий и конфликтов создать и сохранить подлинные взаимоотношения в любви и в мире? Именно этому будет посвящена данная серия проповедей, которую я назвал «От боли к единству». Эта серия проповедей будет состоять из трех частей. Так как Писание ясно показывает, что взаимоотношения между людьми не являются человеческим изобретением, то мы сначала обратимся к Божьему дизайну взаимоотношений, который был еще заложен при сотворении человека, и это мы сделаем сегодня. Однако грех внес свои разрушительные коррективы в этот совершенный замысел, глубоко исказив его. Поэтому в следующее воскресенье, если Бог позволит, мы посмотрим, каким образом грех повлиял на взаимоотношения. И мы увидим, почему даже в мире любящие друг друга люди могут дойти до развода, и почему даже среди зрелых братьев, искренне стремящихся созидать церковь, возникают огорчения, раздоры и обиды. И после этого мы перейдем с вами к исследованию книги «Послания к Ефесянам» и подробно посмотрим, как Евангелие восстанавливает и сохраняет данные взаимоотношения, и этому посвятим несколько месяцев. Кстати, именно это то, что мы исследуем, мы проходим на предбрачном консультировании. Тот, кто уже проходил предбрачное консультирование в нашей церкви, для вас будет это очень много знакомого и напоминания, и это станет исследованием для нашей всей церкви. Итак, если мы хотим по-настоящему понять, какие должны быть взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между начальником и рабочими, и между членами церкви, нам нужно посмотреть не на человеческий опыт, потому что он уже поврежден грехом. Нам нужно вернуться к началу. А именно к тому моменту, когда грех еще не исказил Божий замысел. Именно поэтому сегодня мы открываем первые страницы Священного Писания, книгу «Бытие», и с вами посмотрим на первые стихи ее, которые сегодня уже прочитали. Там, в первых двух главах, мы увидим не просто историю сотворения мира, но Божий изначальный замысел в отношении взаимоотношений. Посмотрите, еще раз начитаемый текст, который брат Даник прочитал, 1 главы, 26 стих сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Перед нами достаточно ценное наставление, в котором раскрывается удивительный дизайн Божьего замысла, заложенный во взаимоотношениях между людьми. Для того, чтобы нам яснее его увидеть, мы сначала обратим внимание на значение четырех слов и на их взаимосвязь «Бог», «Человек», «Владычество» и «Образ». Именно они помогут нам понять природу заложенных Богом взаимоотношений между людьми. А после этого мы перейдем ко второй главе, где коснемся некоторых принципов данных взаимоотношений. Итак, давайте посмотрим на природу взаимоотношений Божьего дизайна. Во-первых, перед нами раскрывается тот, кто заложил основу взаимоотношений между людьми, а именно Бог, который является автором данного дизайна. Сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это выражение чрезвычайно богато по своему смыслу. В нем раскрывается особая удивительная природа Бога. Особенно это видно, если обратить внимание на чередование единственного и множественного числа. В самом начале сказано «И сказал Бог». И, кстати, под словом «Бог» используется еврейское слово «Элохим», которое стоит во множественном числе. Его можно перевести как «Боги». То есть здесь сказано «Сказал Боги», «Сказал единственное число» и «Бог» – множественное число. Далее звучит «Сотворим», не «Сотворю», а множественное число «Сотворим». При этом по образу нашему также подчеркивается множественность действий. Сотворим по образу нашему. Эта языковая особенность указывает на то, что перед нами единый Бог, который существует в неком множественном личностном единстве. Подобное мы находим еще в самых первых стихах данной главы. Помните, там сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Как уже сказал, слово «Бог» является переводом еврейского слова «Элохим», что дословно означает «боги». При этом единственное число «сотворим» используется со множеством «Элохим», что указывает, что у земли есть один Творец, который существует во множественном личностном единстве. Если дословно это выражение перевести, то здесь будет сказано: «Вначале сотворил один Боги небо и землю». И дальше сказано, мы на этот стих когда-то смотрели, исследуя книгу Даниила, что Дух Божий, или вот это слово Божие, множество число богов, Дух один, единственное число, Божий богов носился над водой. Здесь не духи богов, а один дух богов, что указывает на отдельную личность божества. Кто это личности? Хотя здесь не сказано. Далее мы узнаем, что эти три личности божества, как Отец, Сын и Дух Святой, который также называется как Духом Отца, так и Духом Сына. Таким образом, перед нами единый Бог, который существует в неком множественном личностном единстве. Если можно включить следующий слайд, я представил ее в виде такой схемы. Бог, и Он существует в личности Отца, Сын и Дух Святой, и все они являются Богом. Далее нам раскрывается тот, кто был проектирован Богом, это человек. Тот, кто был проектирован Богом, это человек. Посмотрите еще раз на данный текст. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину». Сотворил их. Для того, чтобы яснее понять этот текст, обратите внимание на чередование также единственного и множественного числа только уже в отношении человека. Мы говорили на чередование единственного и множественного числа в отношении Бога, что указывает на Его единство в нескольких личностях. И теперь давайте посмотрим на это со стороны человека. Сказано «сотворим человека». И здесь стоит единственное число «сотворим человека, одного человека», но дальше сказано «да владычествуют они». Вот этот человек «да владычествует» используется множественное число. Не сказано «давайте сотворим людей и да владычествуют они». Нет, мы сотворим человека и да владычествуют они. После этого вновь сказано «он сотворил человека». Один человек, единственное число, но дальше написано «сотворил его, единственное число», но мужчину и женщину сотворил их. Он говорит, сотворил человека, и кто этот человек? И этот человек не один, поэтому они да владычествуют. Этот человек включает в себя как мужчину, так и женщину. Это показывает, что понятие «человек» в данном контексте включает в себе не просто отдельную личность, но определенное единство людей. И в самом начале это был мужчина и женщина, которые были созданы для определенной цели в определенном союзе. Поэтому не случайно далее в завершении Писания Божьего замысла сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Оставит человек, прилепится к жене, и будут одна плоть. Этот союз настолько тесный, что Писание говорит о нем как об одной плоти, то есть единстве, в котором двое становятся чем-то одним. Именно в этом союзе рождаются дети, которые естественным образом они принадлежат к данной семье, к данному единству. Поэтому для созидания новой семьи человек должен оставить свой прежний дом и вступить в новый союз, образуя при этом новое единство. Кстати, именно этот образ использует апостол Павел по отношению к церкви. Именно поэтому, говоря о семье и говоря о взаимоотношениях церкви, это большая семья, апостол Павел использует тот же самый образ. Посмотрите, послание Ефесянам во второй главе сказано: «дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Обратите внимание, Христос создает не просто множество отдельных возрожденных людей, но Он создает одного нового человека. Это создает новое единство. И этим новым человеком является церковь, как Он дальше пишет в этой главе. Это союз спасенных людей, объединенных во Христе. И в этом тексте Он вновь раскрывает о том, что этот человек является единым союзом множества различных личностей. И, кстати, в 5 главе апостол Павел, говоря о церкви, будет ссылаться на 2 главу Бытие, где сказаны данные слова, которые мы исследовали: оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, говоря, что эта тайна является великой. Таким образом, перед нами раскрывается объект Божьего дизайна. Это человек. Так человек рассматривается не только как индивидуум, но как существо, предназначенное для единства с другими. И здесь, можно сказать, отображается одна из граней Божьего образа – единство многообразия. Бог состоит из трех личностей. То же самое говорит человек, и человек – это не одна личность. И в нашем контексте мы видим здесь две личности на данном этапе сотворения – это мужчина и женщина. Поймите правильно, единство человека не является точным отображением Божьей Троицы, но, как мы видим далее, она является неким отображением единства, которое должно выражаться во владычестве над этим миром. И все это указывает, что человек не создан быть индивидуалистом, но он предназначен быть частью чего-то большего. Именно поэтому взаимоотношения между людьми, они являются основой этого. По Божьему замыслу, человек един с человечеством, который состоит из семей, в котором должно было отображаться единство между мужем и женой, а также между другими семьями. Вот это единство между другими семьями, как в церкви, так и в обществе, оно должно отображать это удивительное Божье единство. Поэтому, подобно тому, по причине искупления, спасенный человек един с церковью, которая состоит из множества церквей, в котором отображается единство множества спасенных людей. Как каждая семья, она является частью одного человечества, созданного Бога для определенной цели, так каждая поместная церковь, она является частью одной единой церкви, созданной для определенной цели, и церковь состоит из отдельных семей. И последнее, наконец, этот отрывок раскрывает цель, ради которой было создано это единство или эти отношения. И здесь мы видим, эта цель заключается в том, чтобы отображать Божий образ во владычестве, что значит, человечество было создано для Божьей славы. Посмотрите теперь на слово «образ» и «владычество» в этом тексте. Давайте еще раз его прочитаем. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В этом тексте ясно видно, что Бог сотворил человека с определенной целью – это владычество. Говорит, сотворим, и да владычествуют они. Он сотворил человека, это один человек, или в контексте человечества, или в то время эта семья, человечество состоит из семей. Бог сотворил их для единой цели – это владычество. Важно подчеркнуть, что человек создан не просто для владычества, то есть чтобы управлять, но он создан, чтобы в этом владычестве отображать Божий образ, на что указывают слова «давай сотворим по образу нашему и по подобию нашему». Вы знаете, Бог – владыка. Бог – владыка, и Его владычество, оно совершается невидимым образом. И для того, чтобы явить славу данного владычества, Бог творит человека, в котором закладывает основу то, что могло отображать его, определяющее его основу владычества, для того, чтобы владычество человека, оно могло отображать владычество Бога. Именно поэтому сказано, человек создан по образу и подобию Божьему. Таким образом, владычество человека должно отображать владычество Бога. И, кстати, это владычество должно было простираться не над людьми, но, заметьте, над творением. Он сказал, да, владычество не над рыбами морскими, над птицами, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Заметьте, здесь не сказано, что человек будет владычествовать над человеком. Он говорит о том, что Бог дает самому человечеству эту роль совершать владычество или управление Божьим творением. И здесь главный вопрос. Как должно было выглядеть это владычество? Владычество, отображающее владычество Бога, это владычество в правильных отношениях. И хотя в этом тексте не используется слово «взаимоотношения», они явно подразумевают, потому что Бог творит человека в контексте определенных отношений внутри Троицы. Обратите внимание, перед тем, как создать человека внутри Троицы, был совет, говорит, давай сотворим человека. Мы не знаем, был ли Божий совет, скорее всего, был, когда они творили другие существа, животные, птиц. Но здесь Моисей очень ясно подчеркивает, перед тем, как сотворить человека по образу своему, Моисей описывает некий совет, который состоялся там, у Божьего престола, внутри Троицы. Они сказали: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь, видимо, они советуются, они строят планы. Но более того, они не только вместе замышляют, но не вместе осуществляют. Написано, они сказали: «Сотворим человека», но вместе в совершенном согласии они осуществляют и говорят, и здесь сказано: «И сотворил Бог». «И сотворил Бог». Они говорят: «Сотворим» – это множество число, и вдруг «и сотворил» – единственное число сотворил Бог. Не спешите проходить мимо этого. Как уже сказал, в 26 стихе «сотворим» множество число указывает на участие нескольких личностей, а уже в 27 стихе «сотворил» – это единственное число, подчеркивая одно общее действие. Это показывает, что Бог не просто советуется, но после совета действует в совершенном единстве. Они советуются между собой, говорят: давай мы это сделаем. И тогда, когда они это делают, оно смотрится, как делает какая-то одна личность. Их воля не разделена, их действия не различны, потому что они едины. Именно это и есть подлинное единство и как результат совершенных взаимоотношений. Именно только такое владычество отображает Божий образ. Это удивительный пример для нас. Хотя мы знаем, сын во всем послушен отцу, все же отец советуется с сыном, и в действиях мы видим уникальный союз. То, что они делают, можно сказать, сделал Бог. Именно здесь мы видим это взаимоотношение, которое есть между отцом и сыном. Именно в этих отношениях Бог совершает свое владычество, и Он призывает, чтобы человек в подобных отношениях, отношения мужа и жены, они могли отображать отношения между отцом и сыном, отцом и Духом Святым, и через это отображать славу Божьего владычества. Обратите внимание, Бог не просто сотворил человека для владычества, но чтобы это владычество, оно отображало Божье владычество, и Моисей раскрывает, что это владычество, оно при правильных было взаимоотношениях. Это касается и семей. Лидерство мужа должно совершаться в тесном общении со своей женой, и то действие, которое они будут совершать, должно отображать единство как одного человека. Другими словами, то, что делает мужчина, должна делать семья, чтобы окружающие люди посмотрели и сказали: это действие как одной семьи, как одного человека. Но когда муж господствует над женой, а жена противится мужу, то их поведение уже не отображает Божьей славы или владычество Божьей славы, а значит, они пребывают во грехе. Это касается всего человечества, а также церкви. Когда пастора господствуют над церковью, а церковь противится пасторам, их единение не является отображением Божьей славы. Именно поэтому апостол Петр пишет: церкви, которые были рассеяны в разных областях, в 5 главе, сначала он пастырей умоляет: пасите Божье стадо, какое у вас есть, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благогодно, не для гнусной корости, но из усердия. Здесь написано: и не господствуя над наследием, но подавая пример стаду. И 5 стих: также и младшие повинуйтесь пастырям. И дальше заметьте, он говорит: все же подчиняясь друг другу. Кто это подчиняясь друг другу? Это пастора овцам и овцы пасторам, подчиняясь друг другу, облекитесь миромудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот это снова взаимоотношения. И хотя в церкви есть определенный порядок, церковь должна действовать как один, единый организм, и это будет являться отображением Божьего владычества. Однако это еще не все, что необходимо для отображения славы Божьего владычества. Хотя единство – это важно. Владычество без единства – это несовершенно, это вообще не Божье владычество. Одного этого владычества мало. То, что человек создан по образу Божьему, означает, что Бог наделил его определенными качествами, которые отображают его самого. Для владычества Бог наделил человека качествами, кстати, их богословие называют передаваемыми атрибутами. Эти атрибуты человек должен производить в своей жизни для того, чтобы отображать Божье владычество. Например, Бог дал разум человека, человек, чтобы мыслил. Бог даровал мудрость и многие другие. Именно эти качества человек способен, через эти качества человек способен правильно осуществлять данное владычество. Я хотел коснуться некоторых из них. Например, любовь. Любовь. Вы знаете, что отец любит сына, и сын любит отца. И можно сказать, что их отношение владычества, они находятся в атмосфере глубочайшей любви. Подобным образом и человек призван осуществлять свое владычество. Оно должно отображать Божий характер и будет отображать Божий характер только тогда, когда их отношения будут пропитаны любовью. Владычество без любви превращается в искаженное греховное владычество. Нам нужно достигать не просто единства, но единства в любви. Именно к такому единству Бог призывает саму церковь. Они были едины. Или возьмите наслаждение и радость. Мы знаем, что Отец находит радость в Сыне, как сказано, «Сей и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение или наслаждение, или радость». В то же самое время Сын пребывает в общении с Отцом, и через это Он испытывает определенную радость. Именно в этой атмосфере радости и удовлетворения друг другом проявляется их совершенное владычество, которое распространяется на окружающих. Подобный принцип примерим как к церкви, так и к семье. Между супругами, если нет радости в общении, если они не находят удовлетворения в друг друге, их владычество неизбежно искажается и перестает отображать Божий замысел. Владычество семьи мужем и жены должно быть при правильных отношениях, где раскрывается удивительная радость. Возьмите честность. Бог есть истина, в нем нет никакой лжи. Отношения внутри Троицы, они всегда прозрачны и основаны на истине. Отец никогда не обманывал сына, и сын никогда не обманывал отца. И в этом единстве, в этой открытости, в истине они проявляют свое владычество. Поэтому человеческое владычество должно строиться на правде. На правде. Там, где проявляется ложь, недосказанность, двойные стандарты взаимоотношений разрушаются, а владычество искажается. Возьмите еще один пример – это верность. Отец всегда верен сыну, и сын верен отцу. Отец никогда не предавал сына, и сын никогда не предавал отца. И вот эта верность, она должна отображаться в человеке, когда не проявляет владычество. Потому что там, где проявление любой формы неверности – там нет отображения славы Божьего владычества. Именно поэтому Бог ненавидит развод или строго взыскивает грех блуда, потому что данные грехи до основания разрушают красоту Божьего владычества. Там, где блуд или развод, там нет проявления любви, там нет нахождения радости в друг друге, там нет ни верности, ни единства. Поэтому это самое порочное владычество, которое порочит славу Божий. Итак, перед нами удивительный Божий дизайн. Бог создал человека, Бог един, существующий в некоторых личностях. Он создает человечество, которое также должно быть едино, как человечество или как семья. Если можно включить предыдущий слайд. Они едины, как семья, и их владычество должно быть в отношениях, которые есть отношения между отцом и сыном. И важно понять, что Бог не просто задумал такие отношения, но они действительно были здесь, на земле. Они действительно были. Человек жил в этом совершенном единстве, пока грех не исказил данные взаимоотношения. Именно поэтому где-то глубоко в нашем сердце остается жажда таких отношений, отношений в любви, отношений в радости, отношений в верности, в честности, в единстве. Мы стремимся к ним, ищем их, но снова спотыкаемся и разочаровываемся. Во второй главе Моисей дает нам более подробное описание сотворения человека, где мы находим несколько принципов Божьего дизайна в отношениях, и это нас подводит ко второму пункту. Именно, как уже говорил, к этой главе чаще всего ссылается апостол Павел, говоря об отношениях между мужчиной и женщиной, между мужем и женой и между членами церкви. Первый принцип, который мы видим в этой главе, состоит в том, что Бог устроил взаимоотношения так, что они основаны на взаимной нужде. Это сознание в зависимости, это является основой взаимоотношений. 2 глава, 18 стих сказано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Перед нами не оценка состояния Адама или чувства Адама, перед нами Божий вердикт. Сам Бог провозглашает: «Нехорошо быть человеку одному». Подумайте, сколько времени понадобилось Богу, чтобы увидеть, что Адаму плохо без Евы? День? Два? Три? Неделя? В основном мужчинам нужно от 18 до 30 лет, чтобы до них дошло, что все-таки плохо. Ну, женится от 18 до 30 лет, ну, кто-то раньше. Подумайте, сколько времени Адам прожил без Евы, что Бог увидел, что ему нехорошо. Ну, я думаю, вы знаете, я в этом Писании говорит. Совсем немного. Всего лишь несколько часов. Так как они были созданы в один и тот же шестой день, как мы увидели. Но сначала Бог сотворил животных. И где-то к вечеру, вот к обеду, Он творит человека, и к следующему дню уже был создан мужчина и женщина. Таким образом, всего лишь несколько часов для Бога понадобилось, чтобы видеть, что Адаму плохо без Евы. Тогда возникает вопрос, что означает выражение «нехорошо быть человеку одному»? Неужели здесь речь идет о том, что мужчине даже несколько часов находиться без женщины плохо? Я думаю, многие мужчины с этим не согласятся. Да и женщины подтвердят. Иногда хочется побыть хотя бы несколько часов в одиночестве. Некоторые мужчины вообще не спешат жениться, потому что они в 20 лет чувствуют себя неплохо без женщины. О чем идет речь? О чем это утверждение? Нехорошо быть человеку одному. Здесь говорится не о субъективных ощущениях Адама, а объективной оценке Бога. И, как уже сказал, это не писание чувств человека, это провозглашение Божьего вердикта или замысла. Он посмотрел и сказал: это нехорошо. Кстати, в 7 главе, когда он отдыхал, он сказал, и сказал Бог: вот, хорошо и весьма хорошо. Когда он сотворил Адаму и Еву, и когда он увидел это отношение, которое отображает его владычество, он сказал: это весьма хорошо. Но перед тем, как сказать весьма хорошо, он сказал, что что-то есть нехорошо. Что имеет Бог в виду, говоря нехорошо? И ответ на этот вопрос раскрывается нам в следующих стихах. Ответ на данный вопрос раскрывается в следующих стихах. Сказано: Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и все птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так было ей имя. Здесь, кстати, описывается удивительный момент истории, когда Бог передает человеку право владычествовать. В древнем мире дать имя означало проявить власть или авторитет. Он теперь жит ему, тот, кто дает имя, проявляет свою власть над тем, кому дается имя. И здесь Бог поручает Адаму назвать все живое творение. Он привел человека, чтобы видеть, как он назовет. И заметьте, написано, чтобы как наречет человек всякую живую душу, так было и имя. Другими словами, Бог говорит, я соглашаюсь. Я соглашаюсь с твоим выбором. Вот как ты назовешь, так и будет. Это передача Божьего владычества. Кстати, Адама назвал Бог, ты Адам. Всем остальным имена дал уже Адам. Бог просил свою власть над Адамом, он является его главой, и теперь Адам дает имена всем другим. И тем, что Бог соглашается с именами, которые дает человек, тем самым он подтверждает за Адамом или человечеством право владычествовать над созданным им миром. После этого Моисей описывает тот первый момент, когда человек вступает во владычество. Представь себе, прекраснейшая вселенная. И вдруг Бог эту вселенную дает в управление, не в подарок, а в управление человеку. И человек как бы первый день выходит на работу. Кстати, как создал Бог Адама, так он сразу пошел работать. И написано, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Написано, но для человека не нашлось помощника подобного ему. В этот момент Бог с радостью наблюдает за тем, как человек начинает проявлять господство над творением. И в тот момент, когда Адам давал имена и, наверное, с радостью это делал, Бог заметил, что в дизайне есть недостаток. Он сказал, что нехорошо, что Адам это делал один. Некоторые, наоборот, скажут, не-не, это хорошо. Потому что если бы Адам давал имена зверям вместе с Евой, они, наверное, до сих пор еще их называли. Но когда мужчина делает один, вы понимаете. Он справился за несколько часов. Все люди пытаются посчитать, сколько зверей существует. Он эти видов пришел, долго не думая, слон, лев, ну и пошло. И заметьте, то, что люди порой считают хорошо, для Бога это нехорошо, нехорошо. Это, кстати, помогает нам понять ответ на вопрос, что значит нехорошо быть человеку одному. Это речь идет здесь не о чувствах или одиночестве. Это Божий вердикт, что человеку нехорошо владычествовать одному или в одиночку. В Божьих глазах единоличное владычество – это плохо. Единоличное владычество – это к плоти. Это, кстати, касается всех сфер человеческой жизни. Нехорошо одному мужу управлять домом своим. Или нехорошо одному пастору управлять всей церковью, нехорошо одному человеку вести бизнес и так далее. Нехорошо человеку одному заниматься владычеством. Бог определил, что любое владычество в одиночестве – это плохое владычество. Как Бог осуществляет свое владычество в союзе с Сыном и Духом Святым, так должен поступать и человек. Бог создал его не для единоличного владычества, а для того, чтобы они в союзе могли управлять. Именно, кстати, по этой причине в нашей церкви и существует институт пресвитеров. Дорогая молодежь, если вы единолично управляете своей жизнью, это плохо. Это плохо. Поэтому, когда вы не женаты, вы призваны управлять свою жизнь в единстве с вашими родителями, с отцом и матерью. А когда вступаете в брак, то в единстве со своей супругой или супругом. Это Божий замысел, который был заложен в притворении. Именно тогда, когда молодые люди, они управляют, учатся управлять свою жизнь не в одиночестве, они всегда управляют в определенном союзе своей семьи. И когда они приходят в новую семью, они в новой семье передают это владычество, потому что они знают красоту, что значит владычествовать не в одиночку. Но если молодые люди еще в семьях своих, они выражают бунтарство, потому что они хотят сами управлять свою жизнь, когда они создают семьи, часто семьи не терпят проблемы, а порою и крах. Именно поэтому в конце главы сказано: «Оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Что означает «оставит человек отца и мать свою»? Один из элементов – это управление своей жизнью в союзе с родителями. Потому что создается новый союз, который также будет продолжать отображать Божье единство. Итак, это самый первый союз, самый первый принцип. Этот принцип связан с осознанием зависимости. Бог создал человека, чтобы он владычествовал не в одиночку, но в определенном союзе. И если мужчина в семье властвует, он нарушает Божий принцип. Если дети в семье командуют или единолично управляют своей жизнью, хотя им и 20, и 30 лет, они нарушают Божий принцип, потому что Бог сотворил человека, чтобы их владычество было в определенной контексте, в определенной зависимости друг от друга. И даже когда Бог объединяет нас в свою церковь, мы и также в этой церкви должны ощущать эту зависимость, потому что она была заложена Богом. Итак, первый принцип, который мы видим в этой главе, состоит в том, что Бог устроил взаимоотношения так, что они основаны на сознании своей зависимости в друг друге. Второй принцип – данная зависимость друг к другу не уничтожает различия. Нам нужно понимать, что эта зависимость, она не уничтожает различий. Сказал Бог, Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему. Мы посмотрели на первое выражение, нехорошо быть человеку одному, чтобы ему был помощник, то есть нехорошо лидерство совершать в одиночестве, для этого Бог творит ему помощницу. Что означает слово «помощник»? Это не второстепенная роль, а предназначение, указывающее на участие в общем деле. Здесь идет речь о том, кто дополняет, кто поддерживает, кто содействует исполнению Божьего замысла. И здесь мы видим важный принцип – в Божьем устройстве взаимоотношений есть различия ролей. Есть лидер, есть помощник. И эти различия не уничтожают, а наоборот упорядочивают данные взаимоотношения. В семье не может быть несколько независимых центров руководства, потому что если при сотворении Бог, поэтому Бог при сотворении сотворил порядок, в котором муж призван быть лидером, а жена, она призвана к осознанному и активному содействие. Поэтому, дорогие жены, важно помнить ваше предназначение быть помощницей в том призвании, которое Бог даровал вашему мужу. Кстати, дети, вы призваны быть помощниками в том призвании, которое призвал Бог вашу семью. Это что-то единое. В чем помощь жены выражается мужу? Во всем, что делает муж. Во всем, что делает муж. Поэтому Писание, предъявляя требования ко всем служителям, также говорит, какие должны быть жены. И, кстати, сегодня, представляя Дениса, мы представляли его вместе с его женой Ирой, потому что их служение, оно неотделимо друг от друга. Ира является главным помощником Дениса. А с другой стороны, мужья, вам важно помнить, жены даны вам не для утворения ваших желаний, а как соработники вашим призванием. То есть они даны не для того, чтобы исполнять ваши желания, но для того, чтобы мы вместе с ними могли исполнять Божье предназначение, которое Бог даровал вам как мужьям. Они служат вместе с вами. Да, для того, чтобы нам иметь единство в любви, в взаимоотношениях, мы служим друг другу для той цели, чтобы нам вместе в единстве осуществлять это общее владычество, которое Бог даровал нам, отображая Его славу. Поэтому настоящее лидерство проявляется не в требовании, а в способности вести, сохраняя единство. Как это выглядит на практике? Если жена видит слабые стороны мужа, ну, например, в библейской церкви распространенная проблема, часто жены жалуются на недостаток духовного руководства в семье со стороны мужа. Что делать, если муж где-то, ну, не доделывает то, что он должен доделать, и роль жены, она должна не упрекать и не подрывать его авторитет, наоборот, мудро восполнить его недостаток, поддерживая и помогая ему, а не разрушая его. Она помощница. Вот представь себе, есть начальник. Какая роль помощника начальника? Если помощник начальника будет всегда критиковать начальника, отношений не будет. Роль женщины – это посмотреть, как роль помощника – посмотреть недостатки начальника, предвидеть их, и что делать? И восполнять его недостатки для того, чтобы то, что делает начальник на работе, оно достигало определенной цели, потому что с них спросят с обоих, как с начальника, так и с помощника. Вот роль помощника или роль помощницы. Она должна замечать недостатки мужа, не для того, чтобы его упрекать, а для того, чтобы дополнять это. И тогда, когда то, что у мужа есть определенные сильные стороны, что не может восполнить жена, у жены есть другие сильные стороны, что не может восполнить муж, и когда они вместе совершают владычество, оно владычество является общим. Поэтому кто несет ответственность за воспитание детей? Как и муж, так и жена. Это Бог поручил семье, и в этой семье один дополняет другого. К сожалению, очень часто бывает наоборот. Также, мужья, вы должны ясно понимать, ваши жены – это главный помощник, данный вам Богом. Это, кстати, имеет два значения. Во-первых, вы несете ответственность за все, что происходит в вашем доме, включая даже уборку, кухню, стирку и так далее. Кстати, написано, епископ должен хорошо управлять домом своим. Все, что в доме происходит, все, что в вашей семье происходит, за это отвечает мужчина-лидер. Поэтому, если стирка не сделана, проблема еще бывает не всегда жены. Первое, если я бы пришел в дом, и там грязно, я бы сказал бы, мужа, почему в доме грязно? Это твоя ответственность. А то, что часто делают жены в доме, они просто помогают мужьям. Они знают, что муж пошел на работу. И в доме грязно, они что делают? Восполняют в доме, убрали, посуду помыли там, еду сготовили. Они помогают в этом владычестве и в этом единстве. И то, что происходит, это есть семья. Во-вторых, если жена не раба, но помощница, то любое владычество, которое осуществляется без единства с ней, искажает Божий замысел. Быть лидером значит не просто принимать решения, но вести так, чтобы за тобой могли следовать. Это лидерство. Это требует знания своей жены, внимания к ней и стремления к единству, чтобы понять ее. Недаром апостол Петр говорит, чтобы относиться к женам с пониманием. Если лидер не ищет единства с теми, кого Бог поставил рядом с ним, он исполняет свое предназначение так, как это угодно Богу. Именно в этом проявляется повиновение друг другу, как пишет апостол Павел. В послании Ефесям написано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Заметьте, «повинуясь друг другу». И дальше сказано «жены», кстати, в оригинале нет слова «повинуйтесь». Жены своим мужьям, то есть повинуясь друг другу и страхе Божьим, жены своим мужьям, как Господу, а мужья любите своих жен, это есть часть повиновения друг друга. Заметьте, он говорит, взаимоотношения построены на повиновении друг другу, Но и в этом повиновении друг другу есть определенная роль каждого человека, роль как мужчины проявлять жертвенное лидерство и роль как женщины – это исполняя свое предназначение помогать мужу в его призвании. Вот это и есть повиновение мужа к жене в том, что он проявляет жертвенное лидерство. Именно такое отношение создает единое владычество, которое отображает славу Божьего владычества. У нас нет времени, давайте перейдем к последнему пункту. Итак, мы видели, что Бог устроил взаимоотношения так, что они основаны на осознании своей значимости, зависимости друг в друге. При этом данная зависимость не уничтожает различия ролей, но утверждает. И последнее, все это требует жертвенности. Все это требует жертвенности. И оно требует добровольной жертвенности. Чтобы иметь помощницу, Адаму пришлось пожертвовать частью собой. Написано, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. Что это? Кто работает в медицине, наверное, догадались, что это описание первой операции с использованием анестезии. В истории есть интересный пример. Когда в 19 веке врач Джеймс Самсон начал использовать анестезию при родах, многие христиане выступили против. Они считали, что боль – это Божье усыновление, наказание, которое должна испытать каждая женщина. И поэтому снимать ее – это неправильно. Кстати, я встречала сегодня таких мужчин. Но Самсон ответил очень просто. Бог усыпил Адама перед созданием Евы, тем самым показал, что избавление от боли не противоречит его воле. Таким образом, перед нами первый хирург. Перед нами первая анестезия и перед нами первая операция, которая была в истории. Бог взял ребро, а то место закрыл плотью. По всей видимости, Адам всю свою жизнь прожил без одного ребра, в напоминание о том, какой ценой он приобрел жену. Кстати, братья, не считайте ребра свои и ваших жен, у вас их одинаковое количество. Бог только у Адама забрал ребро, из нее создал Еву, остальные люди появляются другим путем. Дальше сказано. «И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и призвал ее, привел ее к человеку и сказал человек, вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Это трогательный момент. Адам просыпается от анестезии, не знаю, когда-то вы были в анестезии, Адам просыпается, анестезия, и видит, перед ним стоит доктор, и с ним прекраснейшая женщина. Это было настолько восхитительно, что Адам воскликнул, посмотрите, вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Откуда Адам узнал об этом? Откуда Адам знал, что это творение создано из его кости? По всей видимости, Бог, как хороший доктор, перед тем, как усыпить Адама, он рассказал ему все, что он сделает. Поэтому жертвенность со стороны Адама была добровольным. Братья, здесь важный принцип. Вы не можете иметь хорошую помощницу, если осознанно не пойдете по дороге жертвенности. Не сможете. Вам нужно будет остаться, вам нужно прилепиться. Но здесь есть еще одна любопытная деталь. Когда Бог привел новое творение к Адаму, то написано, он нарек ей имя. И он назвал ее как? Женщина. Или у нас жена написана, да, кстати, в еврейском жена и женщина одно и то же слово. Он назвал ее женщина, потому что она взята от мужчины. Или игра слов, она будет названа Иша, потому что взята от Иш. Именно этим он подтвердил свое лидерство над нею. Таким образом, до грехопадения жену Адаму просто звали, ее звали не Ева, а звали женщина. Женщина. Это было ее имя. Кстати, когда дьявол подойдет к ней, не написано, он подошел к Еве, он подошел к кому? К женщине. Это ее имя. Имя, которое дал Адам. Именно после грехопадения Адам даст ей новое имя, ее и будет имя Ева, потому что она стала матерью всех живущих. Кстати, сегодня многие пытаются поменять имена. Многие дети пытаются поменять имена, которые дали родителям, потому что они согласны с выбором родителей. Кстати, многие женщины пытаются себе написать, что они все-таки мужчины или еще оно там что-то, потому что не соглашаются с Божьим выбором, который Бог сделал. Но это Божий замысел, который был заложен. После этого Бог подводит итог. Потом оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, будет одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. О чем последний стих? Они были оба наги, не стыдились. О том, что их владычество было совершенным, не приносящее стыда. Обратите внимание, даже тогда, когда они были наги, они не испытывали стыд, потому что их жизнь не руководствовалась использованием другого ради удовлетворения своих желаний, а именно это владычество, оно в гармонии отображало Божье владычество, оно было в единстве, оно было в любви, оно было в верности и так далее. Итак, мы видим перед нами удивительный Божий дизайн взаимоотношений между людьми. Так важно признать, что здесь сказано больше, чем о семье, но здесь сказано предназначение всего человечества. Всего человечества. Такие должны быть отношения между семьями, которые соединяют это единого человека или человечества. Бог создал человечество, чтобы через владычество над творением отображать славу своего владычества. Именно данная глава помогает нам понять еще одну истину – это красоту церкви и природы взаимоотношений между членами ее. Дело в том, что когда согрешил Адам, то человечество потеряло способность во всей красоте являть Божье владычество. Как сказано, все согрешили, лишились славы Божьей. Слава Божья владычества, она исказилась, человек лишился ее, и сегодня больше владычества человека, она проявляется в том, что они пытаются господствовать друг над другом, и об этом мы поговорим в следующем седе, если Бог позволит, более подробно. Их владычество между место благословений нанесло проклятие, потому что Бог проклял этот мир по причине их греха. Поэтому Бог в своем предвечном замысле решил создать нового человека. И мы видели, этим новым человеком является церковь. Это нового, совершенно нового качества. И оно творит точно так же, как была создана Ева. Вместо первого Адама Бог послал Иисуса Христа, которого Павел называет «последний Адам». Это последний Адам. Именно из этого последнего Адама Бог создает помощницу, последнюю жену, можно назвать, которая называется церковью или собрание спасенных людей. Послушайте, что апостол Павел пишет об этом. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Ибо чтобы осветить ее, очистив бани водные посредством слова, чтобы представить себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. И дальше, обратите внимание, дальше сказано о церкви, о отношении Господа к церкви. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и костей Его. Заметьте, он делает эту аналогию, как женщина была создана от плоти и кости мужчины, так и церковь, он говорит, она создана от плоти и кости Его, поэтому оставит человек отца своему мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. И послание, исследуя послание Ефесям, подробно будем говорить. Здесь раскрывается поразительное сходство. Поразительное сходство. Бог создал помощницу для Адама посредством жертвенности его, Адама. Так Бог создал помощницу для Христа посредством жертвенности последнего Адама Иисуса Христа. И однажды Христос примет владычество, и все святые будут как помощники царствовать с Ним. Именно об этом сказано в Откровении. В 5 главе поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу всякого колена, языка и народа племени, и заметьте, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Мы будем царствовать на земле, не будем владычествовать на земле. И то владычество, которое не мог совершить Адам с Евой, совершит Иисус Христос вместе с помощницей церковью. Именно тогда с земли будет снято проклятие. И владычество нового человека будет в совершенстве отображать владычество Бога, и оно будет совершенным, радостным и эффективным. Посмотрите на результат данного владычества, которое будет простираться над тем, над чем Бог дал проявлять это владычество. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, мало дитя будет водить их. Это результат будет владычества нового человека. И корова будет пастись, медведица и детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет как есть солому, и младенец будет играть над норою яспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняет море. Вот результат владычества. Вот эта гармония, которая внутри Христа и Церкви, она будет отображаться на окружающий мир, где там будет гармония. Посмотрите, что происходит сегодня в этом мире. Сегодня в этом мире много вражды, в животном даже мире она отображает ту гармонию, которая сегодня находится внутри человечества, этих владык, которые поражены враждой друг с другом. И то, что там происходит в животном мире, это отображение отношений человечества сегодня здесь на земле. Но когда отношение владык, того, кто владычествует, оно изменится. И когда будет Христос в единстве со своей церковью или своей помощницей, владычество земле, это владычество отобразится на земле, где не будет этой вражды, даже среди животного мира, над чем они проявляют владычество. И хотя это будет будущим, сегодня, когда Бог продолжает созидать свою церковь, Христос призывает нас воспринимать друг друга как часть одной семьи, в которой должны отображаться тесные отношения в любви. Поэтому отношения мужа и жены должны отображать не только владычество Бога, но также и грядущее владычество нового человека, Христа и Церкви, как совершенной семьи. Поэтому я хотел бы закончить словами апостола Павла. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по сменомудрию почитайте один другого выше себя. Не себе каждый заботится, но каждый и о других». Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вот чему призывает нас Писание, возвращаясь нас к первоначальным Божьему замыслу. Аминь. Давайте вместе помолимся.